С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть художественного чтения по мотивам рассказа Глеба Успенского «По черной лестнице».
Содержание предыдущей серии. Мы стали свидетелями двух жизней. Двух жизней женщин, которые были крепостными в услужении у одного хозяина. Марфа, ставшая кухаркой, всю жизнь свою прожила на благо своих хозяев. И госпожа Иванова, которую жизнь свою посвятила своим прихотям и своим капризам. Как по-разному Глеб Успенский определяет ценность этих двух жизней.
Воспитываясь в школе господских прихотей, госпожа Иванова выкинула из своего сердца все радости, которыми Марфа имела еще возможность пользоваться. Радости деревенские, рожденные курной избой и унылыми полями. Выкинула все деревенские впечатления, словом, все то, что должна была она иметь в качестве обитательницы курной избы. Взамен этого она должна была наполнить свое сердце теми интересами, радостями и печалями, которые возможны только в кругу прихотей и затей. Полюбила она поэтому наряды, длинные шлейфы, шиньоны. Поняла прелесть Невского в 2 часа дня, прелесть прогулки на дорогом извозчике. Кодексом ее жизни ради тех же прихотей сделалась жизнь того класса людей, который, благодаря толстому карману, весь мир Божий представляет себе каким-то рестораном или кафе-шантаном. Но у Нютки, или уже у Нетти, не было толстого кармана. Она должна была рассчитывать на карман своих развратителей. И, порабощенная их наукой, каждую минуту дрожала от мысли, что когда-нибудь да отнимут же у нее этот толстый карман. Среди всей этой чистоты и мебели, и драпировок жило таким образом измученное до рабства трусливое сердце, умевшая только злиться и оскаливать зубы на судьбу, но не умевшая уже плакать. И Марфа напрасно завидовала госпоже Ивановой. В тот момент, когда Марфа поступила к ней в услужение, госпожа Иванова имела отроду уже 27 лет и успела много потерять в своей свежести и красоте. Лицо ее было утомлено, бледно. Она принадлежала вообще к числу субъектов, которых купцы определяют термином «хлипкая». Тощенькая и маленькая коса ее, когда-то доходившая до колен, теперь значительно уже поредела, да и все сокровища красоты и свежести были промотаны настолько, что Семен Михайлович Михайлов мог спокойно распоряжаться ими, не опасаясь быть отставленным. В самом деле, при взгляде на фигуру господина Михайлова, трудно было объяснить себе, как госпожа Иванова решается сносить близкое присутствие его особы в течение нескольких уже лет. С другой стороны, тоже казалось не совсем удобно понятным, отчего господин Михайлов не плюнет и не уйдет от госпожи Ивановой куда-нибудь на край света, так как сия госпожа не дает ему ни минуты покоя, отравляет ему каждый глоток чаю и вообще выказывает явное презрение к нему, иногда даже награждает очень веской пощечиной. Страх голодной смерти и невозможность отцветшую красотою полонить более сносное существо, чем господин Михайлов, объясняют, почему госпожа Иванова, выгнав вон своего приятеля, тотчас же посылала кухарку воротить его обратно. Но то, что господин Михайлов, не успев простыть от полученной пощечины, тотчас же снова возвращался в лоно самых невероятных жизненных отрав, объясняется полным, безграничным и беззащитным одиночеством всего человека и его жизненным объюродением. Господин Михайлов служит в какой-то петербургской конторе. Целые дни выводит цифры, пассивы, активы и прочее. Изредка отрывая голову от бумаги, он изредка может созерцать только белые, высокие и безмолвные стены конторы и молчаливых товарищей. В 5 часов по окончании работ он отправляется в кухмистерскую, где помещался среди молчаливых и незнакомых соседей, ел свои 5 блюд, подносимые ему тоже безмолвными служанками, головы которых имеют право работать только над вопросом – суп или щи? Промолчав час или полтора в столовой зале, господин Михайлов отправляется в бильярдную, чтобы сыграть 2-3 партии с маркером. И, наконец, выходит на улицу. Дорогой он поглядывает в окна магазинов, прочитывал знакомые вывески и после такой поучительной прогулки возвращался домой, в свою крошечную комнату на Гороховой, где его ожидали 4 безмолвные стены, запах табаку, кровать, на которой можно было растянуться, потолок, на который не возбранялось смотреть целые годы. Все развлечения, или, вернее, все личные интересы, сводились на трактиры, танцклассы и только. Чем тут поживиться бедному, заброшенному сердцу, которое ни минуты не перестает молить о жизни? Человеку нужен известный сердечный приют, тепло, нужен очаг, который мог бы отогреть охладевшую от одиночества душу. Михайлов старый холостяк, давно уже зачерствел среди молчаливых однообразных стен конторы, кухмейстерской, своей каюты на Гороховой улице. И все-таки жаждал уюта, тепла, сочувствия. Одиночество исказило его наружность, сделало его странным, неуклюжим и застенчивым до испуга. Среди обыкновенных петербургских людей, живущих всем известными интересами журфистов, и потому он мог добраться до необходимого ему уюта, только как-нибудь окольными путями. Госпожа Иванова взялась за это дело, обязавшись настолько приголубить одинокого холостяка, насколько ей позволяло ее истерзанное, остывшее совершенно сердце с одной стороны и сознание своей необеспеченности с другой. Михайлов обязался платить за квартиру и обеспечивать все нужды бедной и тоже вполне одинокой женщины. И он отдавал все, что у него было, несмотря на то, что в сущности сердцу его не было от этого никакой отрады. Приходил он в квартиру госпожи Ивановой преимущественно вечером к чаю. Робея, он подходил к ней, целовал ее руку, стараясь затаить дыхание и чуть-чуть прикасаться губами, чтобы тоже не побеспокоить свою властительницу мокрыми губами. Совершив все это с величайшей осторожностью, Михайлов садился подле рабочего стола и молчал. Молчала и властительница. Долго длилось обыкновенное такое тягостное молчание.
«Вы долго будете сюда шататься, как в кабак?»
Михайлов вглядывался на нее и тянулся к ручке.
«Сидеть!»
На этот крик из разных углов звонко откликивались комнатные собаки, которых госпожа Иванова любила до безумия. Начинался лай, который заставлял Иванову топать на собак и кричать еще больше. Все это потрясало Михайлова, и он поминутно отирал платком лоб.
Опять наставало молчание, долгое, напряженное.
«Положите, я вам говорю, ножницы! Положите на место!»
Ножницы летели из рук Михайлова на пол, отчего снова поднимался лай собак, крик, топанье и еще более тягостное молчание.
Хотел было ко всеночной.
На это ответа не было. После продолжительного молчания он начинал манить к себе собаку. И когда та подходила и начинала обнюхивать его ноги, он принимался гладить ее по голове с величайшей осторожностью и неподдельной нежностью, чтобы заслужить благосклонность владычицы своей. Все идет благополучно. Собака виляет хвостом. Госпожа Иванова не сердится. Господин Михайлов просиял. Но, желая еще более угодить своей владычице, он намеревался посадить собаку на колени и берет ее за лапу. Вслед за тем раздается визг, поднимается лай. На руку господина Михайлова обрушивается полновесный удар. В голову его летит мокрая шапка, и среди лая раздается:
«Вон! Вон!»
Господин Михайлов прячется за дверь. Стоя здесь, он слышит, как колотят собак.
дергая их за уши, топают ногами, роняют стулья и прочее, и прочее. Проходит полчаса. Все утихает. Михайлов начинает по вершку приотворять дверь. Понемногу влезает в комнату и делает вершковые шаги. Приближается к первому своему месту, на которое усаживается с утроенной против прежней осторожностью. Тишина и молчание бесконечно длинные.
Пойдем ко всеночной.
Положите же ножницы! Убирайтесь вон, Марфа! Позови дворника!
Такие возгласы в неизменном порядке следовали в течение целого вечера, вечернего чая и ужина, и оканчивались, когда весь Петербург, а следовательно и герои наши, спали мертвым сном. И несмотря на это, Михайлов с удовольствием отдавал все, так как жилище госпожи Ивановой было единственным уголком, где об нем так или иначе думали. Никакие драки и потасовки, которыми награждала его подчас властелительница, не могли оторвать его от ее квартиры. Раздраженное состояние, в котором всегда являлась госпожа Иванова перед глазами Михайлова, не покидало ее и тогда, как ей приходилось быть совершенно одной. Ее бесил лай собак, которых она не могла все-таки выгнать вон, стук двери, падение ложки и так далее. Все это производило моментальное буйство, мгновенно затихавшее, чтобы вспыхнуть с новой силой опять ради какой-нибудь ничтожной причины. Помимо лая собак, топанья ног и криков, раздававшихся как-то вдруг в одну минуту, никаких звуков по целым дням не было слышно в квартире Ивановой. Только в первых числах всякого месяца, когда Семен Михайлович приносил во власть своей повелительницы свое жалование, в ней пробуждались полузабытые привычки, и она принималась разъезжать по лавкам, по гостиному двору, покупала всякие безделушки и, оставшись к вечеру без гроша, делала всем жителям дома своего отъявленную сцену. Собакам отрывались уши, Марфе летели в голову картофелины и котлеты, а Семен Михайлович принимал на главу свою сумму всех поруганий и обид. Промотавшись в гостином дворе, госпожа Иванова на следующий день принималась спускать только что купленные наряды и безделушки жидовкам, которые имеют все резоны видеть в особых подобного рода большую поживу. На вырученные таким образом крошки начиналось довольно горестное существование, преисполненное постоянного озлобления на все и на всех. Бывали моменты, когда средства госпожи Ивановой и ее покорного раба оскудевали окончательно, и тогда квартир ее представляла в высшей степени поучительное зрелище. В кухне и на кровати лежала Марфа и молча оплакивала свою жизнь. На полках блестели чистые кастрюли. На чистом и пустом столе молча сидела кошка, недоумевая над нерадением господ хозяев о ее желудке, и угрюмо глядела холодная плита. А госпожа Иванова, безмолвно стиснув зубы, покоилась на кровати лицом к стене, и ей казалось, что самые стены ее квартиры зло подсмеиваются над нею, дразнят ее голодными днями, которые рано или поздно застигнут ее. Одинокое существование Ивановой иногда разнообразилось посещением знакомых. Это были или ее старинные друзья-мужчины, которые иногда по старой памяти привозили ей билет в театр или в маскарад, или такие же, как и она, особы женского пола. Как и она, все эти особы были швейками. Потом какими-то судьбами вышли за 80-летних старцев, умерших через 2 дня брачной жизни и оставивших своим молодым женам пенсион в 50 рублей в месяц и довольно звучный в пределах Коломны титул. Этот титул решительно сбивает с толку несчастных женщин. Он не дает им возможности заняться работой, а объем пенсиона не дает возможности швыряться по лавкам. Так что титулованным швеям остается одно – спать, пить целые дни кофе, вздыхать, опять спать и ходить 1 числа в казначейство за получением пенсии. Зайдя в гости госпожи Ивановой, такая особа заваливалась на кровать, расшнуровывала платье и вяло, перебрасываясь старой подругой разговорами об Александринском театре, о гостином дворе и о прочем, прочем, прочем. В промежутках разговоров рекой льется кофе и идет еда. И во всем проглядывается одна гнетущая пустота бездействия. Но бывали минуты, когда госпожа Иванова сильно задумывалась над своей участью, и тогда ее охватывала непроглядная тоска. Ни в прошлом, ни в будущем нечего ей было вспомнить добром. Все собиралось или собирается погубить ее, и нет ниоткуда помощи, ни участия. Ужас оковывал ее злое и испуганное собственной жизнью сердце. Не зная, куда деться от этого, она как-то отчаянно выбегала в кухню и говорила Марфе: «Сбегай, принеси полштов очищенной». И горе было Семену Михайловичу, если он в эту минуту осмеливался высунуть свою голову в ее комнату. Опьянев, властелительница его входила в настоящее исступление, и Марфа с минуты на минуту ждала всякого буйства, что было вполне возможно. А между тем находились люди, да и немало их было, которые завидовали житью госпожи Ивановой. Да и Марфа ей завидовала. Но читатель поймет, кому из них больше можно завидовать.
Вы слушали вторую часть художественного чтения по мотивам рассказа Глеба Успенского «По черной лестнице» в исполнении актрисы Надежды Усковой из архивов литературно-драматической редакции. Всего вам доброго, помогай всем Господь!